ефірі Радіо Теос квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 12 ноября 2019 года, 12 часов дня в Москве. И с вами в прямом эфире, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласочкин. И мы читаем с вами книгу пророка Исаии. И хочется продолжить тему двух последних передач, можно сказать, даже поставить некую точку, или я бы даже сказал точку с запятой, в разговоре очень важном, мне кажется, в разговоре о достоинстве человека. Или, если можно выразить это другими словами, о бесконечной ценности его бессмертной души. И мы, читая 45-ю главу книги пророка Исаии, показывали это достоинство как некое сокровище, спрятанное во тьме, во мраке. А в то же самое время, читая 46-ю главу книги пророка Исаии, мы показали вам это достоинство в виде яблока, внутри которого живет червь. И вот, поговорив и о сокровище во тьме, и о черве в яблоке, я сегодня хочу поговорить о двух очень важных вещах, которые характеризуют отношение Господа к человеку. Это суровость и снисхождение. И преамбулой вот ко всей этой передаче будет, конечно, фраза Гельдерлинга, который знаменитый немецкий мистик, который сказал так: «Сострадая, сердце Всевышнего остается твердым». И вот это очень важно для нас понять. Сострадая, сердце Всевышнего остается твердым. В том смысле, что оно неподвижно. Оно не двигается с места. Именно благодаря тому, что в это всегда верили. Все-таки, если вы посмотрите на сознание человека там, 16-го, 17-го века, еще раньше, 15-го, 14-го, то вы увидите, каким особенным образом в церкви всегда учили вот этому суровому отношению к богатым и снисходительному к бедным. Посмотрите, как сегодня все перепуталось. Насколько даже религиозное сознание сегодня перевернулось, и как суровы мы сегодня к бедным и неуспешным, как снисходительны стало, как снисходительно стало общественное мнение к богатым. И вот я бы хотел, чтобы мы в этом разговоре о том, как Господь освобождает это сокровище от тьмы, как Он имеет дело с червяком в яблоке, чтобы мы увидели, как благодать Божия, и в том числе и в этом удивительном откровении книги, в книге пророка Исаии, в 47 главе, извлекает это сокровище, власть над которым тьма иногда узурпирует, и как он имеет дело с яблоком, в котором живет червь. К слову сказать, мы живем в эпоху, когда, несмотря на доказанный вред пестицидов, да, тем не менее, ими все равно пользуются. К чему я это говорю? Да, очень легко ведь, и если посмотреть это в контексте той же притчи нашего Спасителя о пшеницах и плевелах, как мы иногда, борясь с плевелами, истребляем и пшеницу. Да? И вот здесь очень важно вот этот момент, И мне кажется, в этой главе это здорово показано, что Господь по-своему, очень уникальным методом, совершенно непостижимым для нас, разбирается с плевелами, защищая пшеницу, извлекает это сокровище из тьмы и избавляет это яблоко от червя. А здесь необходимы два качества, конечно, как и в борьбе с любой проблемой, с любой болезнью. Снисхождение к больному и суровость по отношению к болезни. Итак, мы начинаем читать книгу пророка Исаии, 47 главу, которая начинается очень необычно. «Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона. Сиди на земле, престола нет, дочь халдеев, и вперед не будут называть тебя нежную и роскошно. Возьми жернова и мели муку, сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки. Откроется негота твоя, и даже виден будет стыд твой, совершу мщение, не пощажу никого». Конечно, я убежден, что если рассуждать не только в историческом контексте, а речь здесь идет о том, что Вавилон, речь идет о Вавилоне, был слишком суров по отношению к плененным им иудеев. Можно даже сказать, беспощаден. И вот здесь, помимо вот этого исторического обличения, потому что Вавилон падет так же, как и все царства вокруг Израиля. Так вот, помимо этого исторического контекста, еще один очень важный, на мой взгляд. И он состоит в том, что этот мир, да, тот самый мир, который нас апостол Иоанн призывает не любить, мир, который можно назвать по праву миром приходящим, мир, о котором тот же апостол Иоанн сказал, что он лежит возле этот мир, во всей своей красоте, во всем своем великолепии научно-технического прогресса, культурных достижений и тому подобного. Этот мир, он оказывается нагим. Почему здесь слово «нагота» используется? Одно из значений этого слова ведь беззащитность. Мир, который не может создать то, что принято называть психологией благоприятной средой для развития личности. А в этом мире приходящем, мире, который лежит во тьме, либо тьма будет пытаться все время поглощать свет, что она и делает, и адаптировать христианство под свои сиюминутные потребности, так можно сказать. Либо червь будет все время поедать яблоко. Вот это бремя самости и ярмо тьмы. И вот мне бы хотелось сегодня поговорить о том, что Христос в своем снисхождении и сострадании все-таки остается понимании того, о чем мы говорим, суровым. Если взять тот же разговор с грешницей, которые привели к нему для того, чтобы побить камнями, мы эту суровость там видим. Ведь финал-то это какой? Иди и не греши больше. И вот здесь с самого начала вот этой главы, вот этого удивительного пророчества, мы видим очень правильное взаимоотношение между суровостью и снисхождением. Потому что, конечно, Господь предал Израиль в руки Вавилона. Об этом у нас не может быть никаких сомнений. Об этом просто кричит книга пророка Иеремии того же, да? Но все-таки посмотрите, что идет за этими словами, за обличением Вавилона. Как появляется вдруг это мы, нас, Искупитель наш, Господь, Саваоф имя Ему, Святый Израилев. И тут же обратно к миру. Сиди молча и уйди в темноту, дочь халдеев, ибо вперед не будут называть тебя госпожою царства. Я прогневался на народ мой, уничижил наследие мое и предал их в руки твои, и ты не оказал им милосердия. На старца налагало крайне тяжкое иго твое, и ты говорила, вечно буду госпожою, и не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай это, изнеженная, живущая беспечно, говорящая в сердце твоем, я и другой подобный мне нет, не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей. И вот здесь дальше говорится о том, что внезапно придет и то, и другое, и потери детей, и вдовство. О чем здесь вообще речь идет? Я уверен, что здесь Бог говорит миру, вот этой системе, вот это то, что греческим словом «космос» описано, порядок определенный, да? Порядок, который не зависит в понимании всего от Бога. Хотя это понимание иногда и религиозные моменты используют. Бог говорит этому миру, миру им сотворенному и от него отпавшему. И речь его сурова. Его сердце твердо. Но к людям, живущим в этом мире, это сердце всегда сострадательно. И я хочу здесь использовать известный всем достаточно роман Генриха Бёля «Бильярд в половине десятого». Знаете, потрясающая книга. Всем советую ее прочесть. Вообще очень интересный писатель, конечно, Бёль. И он мне интересен не потому, что он получил Нобелевскую премию по литературе, а потому, что он вот именно в этом романе показал очень четкую разницу между двумя типами людей. Не очень оригинальное для них название. Одни у него, а там в этой книге описывается история семьи, пережившей две мировых войны немецкой семьи. И вот там описывается очень здорово два типа людей. Первый – это те, которые приняли причастие буйвола. Так он описывает. Их очень много. Это те, которые маршируют в колоннах с факелами, с нацистскими флагами и свастикой на рукавах. Это те, которые силу предпочитают состраданию. Это те, которые достоинство человеческой личности видят в совсем другом контексте. И вот этот обман людей, которые приняли причастие был, он противопоставляется в этой повести другим людям, тем, которые приняли причастие Агнца. Того самого Агнца, который берет на себя грех этого мира. И вот почему, вы знаете, я убежден, что здесь призыв к этому миру «Сойди и сядь на землю! Не пытайся претендовать на что-то небесное, о система мира! В прах! Туда!» Потому что все, что в этом мире есть, и похоть очей, и похоть плоти, и гордость житейская – к Богу не имеет никакого отношения. И вот на грани, ведь, посмотрите, сколько было этих бурных рек исторических перемен. Ну, вот если использовать язык Исаии в этом смысле. Сколько было глобальных катастроф, переселения народов. Возьмите тот же стык начала христианской эпохи, который называют нашей эрой, да, там, как в советских учебниках, до нашей эры, после нашей эры. Но оно так ведь и остается незыблемым до Рождества и после Рождества Христова. И вот посмотрите, как гибли целые цивилизации и до, и после Рождества Христова. И как при переходе этих бурных рек открывалась нагота и беззащитность вот этой системы, которая человечность сохранить не в состоянии. И вот эти глобальные сдвиги, эти катастрофы, в которых открывается очевидная нагота и слабость приходящего мира с точки зрения сохранения личности человека. Они ставят человека перед выбором. Либо стать частью этой системы и принять это причастие буйвола. Поверить в правду силы, если говорить другим языком. Либо, приняв Христа, приняв причастие Агнца, быть независимым в своей личности от всего приходящего. Если вы вспомните первую главу Евангелия от Иоанна, у нас недавно же была серия передач по нему, то вы увидите величие этих слов. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть называться, слышите, и быть его детьми. И вот этот контраст, который Бёль гениально показал в своей книге между принявшими причастие буйвола и принявшими причастие Агнца. Он очень четко разделяет, мне кажется, свет и тьму в душе человека. Но мы сегодня живем в мире, который, пытаясь построить очередную Вавилонскую башню, все так же впадает в эту страсть и ненависть. Да? И если раньше христиан попирали римские консерваторы, то сегодня их попирают светские либералы. И я вот думаю, все как-то вот меняется. Да, помните, я вот в начале этой передачи сказал, что если христианство начиналось с того, что оно учило, вот тому, что король Лир выразил в этой гениальной фразе: «Богач надменный, встань на место бедных, почувствуй то, что чувствуют они». Вот какая суровость к бедным и какое снисхождение, какая суровость, простите, к богатым, какое снисхождение к бедным. Сейчас все наоборот. И вот если раньше гордые либералы вот сегодня топчут смиренных консерваторов, а раньше высокомерные консерваторы топтали изнеженных либералов, то, в общем, в принципе, ничего не меняется. От перемены мест слагаемых же сумма зла чаще всего увеличивается. И вот этот призыв к миру, он остается адекватным всегда, к миру приходящему. «Сойди и сядь на землю, человек, живущий во времени, гражданин мира. Моли муку, думай о хлебе насущном, испытай на себе конец потребительства. Роскошь твоя закончилась, она тебя не защитит. Осознай непоколебимость того вечного смысла, который всегда суров. Осознай непостижимость той вечной любви, которая всегда снисходительна. И вот почему мы всегда увидим, как в действии Бога в истории, Бога, который всегда над историей и в ней, историей как народов, так и истории и личностей, мы увидим в каждый раз. Возьмите Моисея, возьмите Давида, возьмите Дитриха Банхёфера, возьмите нашего Александра Мения или Сергия Радонежского, да? Мы увидим в жизни этих людей немыслимое, уникальное, неповторимое сочетание суровости и снисхождения. Вот почему мне так нравятся слова Иоанна Златоуста. Бог есть всегда отец и врач. Действует ли он с суровостью или со снисхождением? И вот почему я думаю, вот в этой нашей духовной жизни, которой мы пытаемся жить, наполняя себя смыслом, мы должны быть всегда суровы по отношению к внешнему человеку и всегда снисходительны по отношению к человеку внутреннему. Потому что внешний живет во власти приходящего, а внутренний чает вечного, непоколебимого. И вот в этих словах, в словах пророка Исаии, мы видим суровую правду о том, что, как мы говорили в прошлых передачах, и это сокровище из тьмы не извлечешь бы снисхождения. И о том, что яблоко не спасешь от червя без суровости. И все попытки, вот здесь очень талантливо, искусно, я бы так сказал, с точки зрения риторики, духовной риторики, пророк обличает все попытки вот этого чародейства, вот этих попыток религиозной манипуляции действительностью, в которых, которые по меньшей мере наивны, а по большей мере преступны. Потому что Бог очень четко говорит, что внезапно в один день придет к тебе, о приходящий мир, о человек, живущий в приходящем мире, и вдовство, и потеря детей. Ибо ты надеялась, говорит 10 стих 47 главы пророка Исаии, на злодейство твое, говорил, никто не видит меня. Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути, и ты говорила в сердце своем, я и никто, кроме меня. То есть, несмотря на множество чародейств, а Вавилон вообще отличался разными практиками по отношению манипуляции со сверхъестественным, давайте так скажем, никакие волшебства, они, понимаете, как сказал Шварц, они не сделают ножку маленькой, а душу большой. Тут ничего не сделаешь. И как бы нас приходящий мир не очаровывал успехом, как бы мы не ввергались в этот презренный мир волшебства богатства. И то, и другое, с точки зрения внутреннего человека, к которому сострадает Бог, не имеет смысла. А с точки зрения внешнего, по отношению к которому Бог всегда суров, оно преступно. Потому что никогда причастившиеся причастием буйвола не будут правы, как бы не были унижены те, кто принял причастие Агнца. Мир, вот этот мир приходящий, о котором мы говорим, он может навязывать нам свои системы координат, он может манипулировать общепринятыми какими-то ценностями. И внешний человек, он может пытаться успеть за ними. Но я думаю, что ни один из нас, если мы честно признаемся себе в наших попытках, знаете, как их описал хорошо Шекспир в пьесе «Буря», он грань хотел стереть, между тем, чем был и чем казался. Так вот, мы не способны сами самостоятельно эту грань в себе стереть. Грань между, если использовать мои те прошлые передачи, между червем и яблоком, грань между тьмой и сокровищем. В этом плане, кстати, пьеса Шекспира «Буря», отрывок из которой я только что процитировал, она очень гениально это показывает. Я, может быть, чуть позже к ней вернусь. А пока скажу вот что. Апостол Павел в послании к Филиппийцам, на мой взгляд, пишет самые потрясающие слова, которые когда-либо сказаны были человеком в присутствии Бога. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность. Я эту фразу прерву, просто чтобы объяснить. А в греческом тексте, знаете, очень трудно, некоторые вещи вообще нельзя прочесть однозначно в Библии. Мы как-то об этом говорили, да, где поставить запятую в фразе «казнить нельзя помиловать». Вот уж правда. Знаков препинания там не было. И вот можно эту фразу прочесть и так. Если и есть вообще какое-либо утешение для человека, то оно во Христе. Если есть вообще какая-то отрада или отдушина, то она в его любви. Если есть вообще какое-либо общение духовное, то есть то, которое не зависит от приходящего, то оно, конечно, опять во Христе. Если может быть какое-то милосердие и сострадание, то оно без Христа невозможно. Потому что мы всегда будем впадать в крайности. Либо мы будем пытаться искать в себе компромиссы между светом и тьмой, и это сокровище света будет гибнуть во тьме, с ней договариваясь. Либо мы будем пытаться жалеть этого бедного червячка в яблоке, позволять ему съедать себя. Вот почему, я думаю, бесконечно прав Герострат, один из самых великих врачей в истории человечества. Что не исцеляет лекарство, то исцеляет железо. Что не может исцелить железо, то исцеляется огнем. А чего огонь не излечивает, то должно стать неизлечимым. Страшные слова. Оказывается, есть болезни, и о них Гиппократ очень точно говорит, которые не поддаются никаким душевным манипуляциям, никаким физическим воздействиям, никакому чародейству. Но все-таки есть лекарства, есть железо, есть огонь. И я думаю, что Господь использует в этом своем мудром действии извлечение света, сокровища из тьмы, спасение яблока от червя, использует и лекарство, и железо, и огонь. А мы пока с вами, вот оставив вас с этой мыслью, прервемся, дорогие слушатели, на небольшую паузу. Пожалуйста, оставайтесь вместе с нами, потому что нам нужно просто немножко перевести дыхание.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
12 ноября 2019 года, вторник, 12 часов 30 минут московского времени. У вас в гостях Радио Теос и Василий Ласточкин, как всегда, в это время по вторникам. И мы с вами сегодня читаем 47 главу книги пророка Исаии, и говорим мы о суровости и снисхождении. И мы начали эту передачу с цитаты о том, что Бог есть всегда Отец и Врач. Действует ли Он с суровостью или со снисхождением? И вот, говоря о человеке в приходящем мире, мы с вами использовали, вот перед тем, как уйти на паузу, мысль знаменитого Гиппократа о том, что то, что не может исцелить лекарство, исцеляет железо. То, что не может исцелить железо, исцеляет огонь. Если же ни то, ни третье, ни другое не действует, то это остается неизлечимо. И вот, обличая жестокосердие Вавилона, пророк говорит об очень важной вещи с точки зрения уже общественного сознания, да, что власть, которая отказывается от милосердия, и религия, которая уклоняется от правды, вот тиски, в которых зажимается душа человека. И попадает под власть тьмы это сокровище, и пожирается яблоко вот этим червем. Я думаю, что, вы знаете, нам всем ведь в конечном счете знакома эта суровая правда жизни, вот эта темная сторона Луны. А мы все хотим, как я говорил перед тем, как уйти на паузу, стереть грани между тем, кем, кто мы есть и кем хотим казаться. Но человеку это не подвластно. И вот почему, я думаю, мы должны учиться у Бога, или, если быть более точным, позволять Богу учить нас не любить этот мир. Потому что тот, кто полюбил этот мир, в том нет любви Отчи, в том нет любви Отца и Врача, которые действуют сурово, всегда снисходя, и который всегда снисходителен, даже когда действует сурово. И вот почему мы процитировали вам апостола Павла, его послание к филиппийцам, вторую главу, что если есть какое утешение, если есть какая отрада, если есть какое милосердие и сострадательство, они только во Христе и возможны. Иначе, понимаете, мы все оказываемся во власти того инородного тела, каковым является грех в нашем сознании. Он как кукушка, которая, вылупившись из яйца, выталкивает остальных птенцов из гнезда. Он постепенно вытесняет все доброе и хорошее, как этот червячок, который кушает яблоко, как эта тьма, которая пытается все время поглотить сокровище света в нас. И вот это исцеление, которое возможно тогда, когда Господь используя язык Гиппократа, лекарство, железо и огонь, исцеление и от привязанности к миру, и от циничного отношения к людям, которые в нем живут, оно возможно тогда, когда мы живем, как это говорится в Писании, учась ходить перед Богом, живем в духовном присутствии, позволяя Ему действовать в нас. Мы очень часто приобретаем очень много знаний и мудрости, и опыта чисто человеческого, живя в этом приходящем мире. Я сталкиваюсь иногда, вот позапрошлой неделе был Чехов, завтра едем в Чехов, будем работать с подростками в следственном изоляторе, с подростками в других учреждениях, обучать специалистов. И я, вы знаете, поражаюсь часто мудрости, опыту и знания этих подростков, которые, говоря формальным языком, вступили в конфликт с законом. Они очень многое умеют, очень многое знают, очень многое видели. Но они лишены вот этой простоты и однозначности света, которая есть в жизни детей, выросших, давайте условно скажем, в нормальной семье, где есть любовь. И вот почему, я думаю, две вещи очень важно для нас всегда помнить. Апостол Павел сказал, что если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Об этом очень важно всегда помнить, потому что это отсекает нас от попытки использовать наше христианство для того, чтобы добиться успеха в этом мире. Попытки, скажем так, подлые иногда. Но это еще и должно, на мой взгляд, защищать нас от других попыток. От попыток самостоятельного ухода из этого мира. То, что Тилих называет самоспасением. Потому что апостол Павел тот же пишет, что мы не можем уйти из этого мира, мы в нем живем, мы его часть, хотим мы этого или не хотим. И если нам снова вернуться к Шекспиру, к его удивительной, кстати, последней его пьесе «Буря», главным героем, который является персонаж по имени Просперо, что в переводе с латинского означает «успех», там есть замечательная фраза. И это я буду предварять эту фразу рассказом о кратком сюжете. Это царь, который был предан своими подданными и оказался на необитаемом острове вместе со своей дочерью, а таким чудесным образом спаслись. То есть человек, испытавший на себе всю силу зла, живущего в мире, давайте так скажем. И вдруг на этот остров... Я немножко, конечно, упрощаю этот сюжет, потому что я хочу просто свою мысль проиллюстрировать. На этот остров попадают его гонители, которые плыли на корабле и тоже попали в бурю, и, в общем, их выбрасывают на этот берег. И он хочет им отомстить. Но для чего? И проявляет невероятную суровость этот персонаж. Только с одной целью. Чтобы показать свое снисхождение к раскаявшимся. И мне кажется, вот эта вот мысль, она очень здорово высказана в романе «Подсолнух» Симона Бенеталя, который я очень люблю. И этот даже не роман, это повесть короткая, в большей степени исповедь, в которой рассказывается реальная история. Она о том, как хотел Симон Бенеталь всю жизнь, чтобы те, кто убили всех его близких в Освенциме, раскаялись. И он был суров и беспощаден, и вместе с тем невероятно снисходительный. И вот у Шекспира в этой пьесе «Буря» есть такая потрясающая фраза. «Хотя обижен ими я жестоко, но благородный разум гасит гнев, и милосердие сильнее мести. Единственная цель моя была — их привести к раскаянию». И вот что я хочу сказать, да? Сострадая, сердце Всевышнего остается твердым. А суровость Бога по отношению к нам – это ведь не цель, а средство. Так суров врач, который беспощаден к болезни, иногда вонзает скальпель, иногда прижигает огнем рану, но он снисходителен к больному. Так суров учитель, он снисходит к ученику, но вместе с тем яростно обличает все его ошибки, которые он допускает в домашних работах или на экзаменах. Так суров священник, который умоляет грешника раскаяться и беспощадно обличает грех, и который учит народ отличать святое от несвятого, чистое от нечистого. И вот эта суровость по отношению к греху, злу, она всегда настойчива, она всегда непоколебима. Но снисхождение грешнику, оно точно так же незыблемо. Мы иногда не можем отделить, да по большей части, что там греха таить иногда. Мы практически всегда не способны отделить грех от грешника, зло от злодея. А Господь может. И Он борется со злом внутри нас, потому что Христос пришел для того, чтобы это зло победить, как пишет тут же Иоанн в первом послании своем, в третьей главе, в 8 стихе. Для меня, наверное, года 3 назад было самым большим комплиментом. Я работал 2 года назад в клинике, где содержатся люди, осужденные на принудительное лечение. И вот глава этого отделения написал мне, подарил мне свою книжку очень хорошую, человек очень проницательный, и написал: «Спасибо вам за то, что вы боретесь со злом и так снисходительны к злодеям». Ну, наверное, лучшего комплимента к тому, что я делаю, я никогда не слышал. Но вот эта способность в нас, которая появляется, она, я думаю, появляется только тогда, когда мы учимся смирению, как бы банально это ни прозвучало, перед суровостью Бога и перед Его снисхождением. И вот почему, если потихонечку уже начать подводить итоги этой передачи, вот мир этот приходящий, нагота которого обнажается во время перехода через бурные реки перемен, мир этот, красота которого проявляется в короткие моменты успеха и спокойствия. И есть же ведь и достижения, правда? Так вот, мир этот, он обманчив в своем волшебстве и в своем чародействе. Но все-таки мы должны помнить одну очень простую мысль, которая выражена в старой поговорке. Отольются кошки, мышкины слезы. Суровость Бога, она неотвратима. Но она, именно она, толкает нас в объятия Его снисхождения. Примеров очень много. Когда гибло и рушилось все, то спасался человек. И если взять даже тот же пример Ноя, подумайте, если бы люди тогда поверили в суровость Бога, они бы просто бегом побежали к Ною и просили у него места в ковчеге. Понимаете, о чем я говорю? Если бы люди действительно прониклись правдой того, что написано в последней книге Библии, если бы они поверили в то, что этот конец, и зря говорят конец света, свет не может кончиться, это конец мира, он же будет. Титаник потонет, сурово говорит правда жизни, какие бы профессионалы его ни строили. Но те, которые побегут в ковчег Ноя, любителя, будут спасены от потопа и от катастрофы. Я думаю, что вот очень хорошо я иногда привожу какие-то цитаты, книги какие-то рекомендую. Вот очень хорошо вот то, о чем я говорю, показано и в книге Синкевича «Кама Гридеши» великолепной, где вот на фоне этой катастрофы, время Нерона, все гибнет, рушится, как спасаются двое влюбленных, верующих в Христа, да? Как человеческая любовь искупляется любовью Христовой. И это замечательно показано в книге доктора Живаго Пастернака, которую я очень люблю. Там есть очень мощный диалог, когда Лариса говорит главному герою, о своей любви, а тот говорит: какое же мы проклятое время живем, все рушится, все плохо. И она ему говорит: что ты, если бы не это время, мы бы никогда друг друга не встретили. Смотрите, как сходятся всегда вместе внутри человека каким-то парадоксальным образом и суровость, и сострадание Всевышнего. Сердце его всегда остается твердым, сострадая нам. Потому что, если этого не будет, мы останемся заложниками тьмы, в которой живет это сокровище. И мы будем преданы на съедение червя, который питается этим яблоком. И приговор этому миру приходящему звучит в этих потрясающих словах пророка Исаии. «Оставайся же с твоими волшебствами и с множеством чародейств твоих, которыми ты занимался от юности твоей. Может быть, усобишь себе. Может быть, устоишь». Знаете, в этом может быть столько сарказма скрытого, совершенно потрясающего. Понимаете, ведь почему миллионы людей, миллиарды играют в лотерею? Потому что выигрывают только единицы. Может быть, ты добьешься успеха в этой жизни. Может быть, ты станешь богатым и здоровым, известным. Может быть, ты избежишь страданий и болезней. Все это может быть. Оставайся. Ведь это слова, которые Спаситель произносит по отношению к Иерусалиму. Оставайся пустым. Я так хотел, говорит Христос этому городу, собрать тебя под свои крылья. Ну что ж, оставайся. Придет время, тебя окружат окопами, придут войска, и камня на камне не останется от этого города. Оставайся! Оставайся со своими волшебствами и чародейством. Может быть, ты чего-то добьешься в этой жизни. Но ведь этот мир проходит. И любые попытки, как говорят, найти свое место в жизни или под солнцем, если вам угодно, они в итоге заканчиваются пустотой. И мы слышим эхо этих слов сегодня. Все. Оставляется вам дом ваш пуст. Так говорит Христос незадолго до своего ареста. А вот почему Господь, который нас образовал и устроил, Христос, которого мы приняли, Он всегда суров и всегда снисходителен. И в Нем есть и общение, и сострадание. В Нем и только в Нем мы все почувствуем и власть любящего Бога, и мудрость настоящего врача. Я думаю, что тут в дело пойдет и лекарство, и железо, и огонь. Что ж, придется потерпеть, чтобы нам освободить свет этого сокровища из тьмы, чтобы нам избавить это яблоко от этого гадкого, гнусного червяка самости внутри нас. А потому давайте мы закончим эту передачу словами о том, что нам не стоит жить аффектами и впечатлениями от жизни в этом приходящем мире, страдая по поводу того, на какой палубе Титаника мы плывем. Нам нужно утешаться мыслью о том, что мы будем спасены во Христе от гибели. Всего вам доброго. До свидания.